Логика власти. Передача о главных политических приоритетах.
Здравствуйте, меня зовут Олег Кирни, в эфире программа «Логика власти», и мы пытаемся через дебри принятых решений пробраться к их сути. Буквально через неделю пройдет очередной саммит Восточного партнерства. Год назад на подобном форуме Молдова подписала соглашение об ассоциации с ЕС. Что ждать от нынешнего? У нас в гостях эксперт в области международного права Виталий Гамурач. Здравствуйте.
Добрый день.
Так что ждать от нынешнего саммита, который пройдет в Риге?
Ну, во-первых, нужно быть реалистичными и не ждать особых полномочий или непонятно чего для Республики Молдова. По простой причине, что в данном процессе нужно отличать, скажем так, то, что происходило в Вильнюсе в прошлом году, и то, что было здесь. Конечно, было большим успехом для Республики Молдова то, что в Вильнюсе мы подписали этот документ, договор об ассоциации. Более того, насколько, если я не ошибаюсь, на сегодняшний день 23 государства ратифицировали данное соглашение, хотя по предусмотренным положением, оно применяется с 1 сентября, то есть вне зависимости от того, какие государства ратифицируют. Но для того, в соответствии с международным правом, для того, чтобы данный договор вступил официально в силу, его должны ратифицировать все парламенты всех 28 государств членов Европейского Союза. Дальше нужно учитывать, что тот саммит, Вильнюсский саммит, был неким, нельзя его назвать полным успехом для Европейского Союза. То есть то партнерство, которое возникало, Восточное партнерство, оно предусматривало своеобразное решение вопросов со всеми государствами. Но, естественно, здесь главным козырем это была Украина. То, что произошло в Украине, это был неким таким щелчком для того, чтобы Европейский Союз понял, что где-то не так пошло, где-то не учлись. То есть невозможно из Брюсселя, из кабинетов рассматривать ситуацию, что происходит на постсоветском пространстве. Это я, кстати, своим коллегам, профессорам европейским или там моим знакомым, которые друзьям, которые работают в Брюсселе, то же самое говорю, что для того, чтобы понять, что происходит в Республике Молдова и почему у нас общество разделено уже не первый год, и каждый имеет право на свое мнение, но при этом нужно учитывать, что просто указывать на то, что европейский уровень жизни – это хорошее, это еще ничего не значит. Нужно учитывать реальность, которая происходит в регионах. И в том числе в Украине. Я, например, с Киевом давно сотрудничаю в рамках ассоциации международного права, Украинской ассоциации. Раньше мы были совместно с Российской ассоциацией. И четко различал то, что происходит в Западной Украине, то, что происходит на Востоке Украины. Не потому, что никогда не было там проблем особых, потому что все дело производства на Востоке Украины велось на русском языке, и никто с этим ничего особо не говорил. Но вопросы интеграции, вот здесь немного они, понимаете, где-то и так называемая пиар-компания страны Европейского Союза была проиграна. Поэтому Республика Молдова, я не хочу называть слово «благодаря Украине», ситуация в Украине, потому что, конечно, это страшно, что происходит, и катастрофа гуманитарная, человеческая. Но во многом, благодаря, опять в скобках, тому, что произошло в Украине, Республика Молдова смогла стать вот этим центром и смогла выиграть много от своего восточного партнерства. Более того, нужно учитывать, что после договора, почему была такая спешка с подписанием договора и впоследствии с ратификацией со стороны молдавского парламента и Европейского парламента, были выборы в Европейский парламент, и неизвестно было, какую позицию займет новый Европейский парламент. И более того, те изменения, которые проходили в Европейской комиссии, потому что даже тот комиссар по расширению, функция была изменена, она сейчас не называется по расширению, то есть тем самым дипломатично дав понять, что в скором будущем не ждите расширение Европейского Союза. То есть есть некая красная черта, через которую пока что европейские лидеры не будут переходить. Более того, нужно учитывать, что на национальном уровне европейские страны сталкиваются с большими проблемами, в том числе гуманитарными проблемами, в том числе с огромным наплывом беженцев, желающих,
мигрантов.
Ну, даже только вчера вот я слушал последнюю информацию европейских стран. Было спасено 1700 мигрантов из Нигерии, Сомали в основном. А за последний год их, если не ошибаюсь, в районе более 100 тысяч уже. И эти все проблемы, конечно, не сказываются на внутреннем уровне. Для того, чтобы национальные парламенты ратифицировали такого рода соглашения, они в любом случае, эти партии, учитывают мнение своих жителей. Поэтому это комплексный вопрос, который нужно рассматривать. Я рад тому, что было подписано соглашение, но при этом каждый раз нужно быть реалистичным. В смысле того, что от того, что мы подписали, ничего не изменится, потому что никто не придет за тебя делать твою работу, никто не придет за тебя имплементировать и проводить соответствующие реформы, никто не придет за тебя бороться с коррупцией, о которой мы говорим уже долгое время, это уже стало неким таким нарицаниями. Многие люди просто воспринимают это как должное в предвыборной кампании и так далее. А с другой стороны, вот то, что мы называем возможностью этого партнерства и то, что мы смогли где-то... Понимаете, вот это партнерство, которое было, и договор заключен еще предыдущим правительством, к сожалению, для нашего общества, к счастью для государства, но, к сожалению, для нашего общества, мы больше сделали на внешнем фронте, нежели на внутреннем. Потому что на внешнем фронте, да, мы воспринимали бывшего премьера Лянка, и европейцы воспринимали как своего. Он многое сделал, он лично и его правительство, но при этом... Имплементация не занимается один человек, не занимается министр, не занимается премьер-министр, а занимается второе и третье звено. Это означает, занимаются департаменты, министерства, структуры, занимаются на местах, в районах.
Вот я всегда говорю, что должна, вот, чтобы шли реформы, нужна двигательная сила. То есть кому это выгодно? Реформы ради реформ никто же не делает, мы же понимаем это. То есть кому-то это, какой-то группе, к сословию, назовем это так, должно быть это выгодно, и они должны быть кровно заинтересованы, да, экономически или как-то.
Это должен быть средний класс, который должен быть заинтересован, но мы, к сожалению, за 20 лет все правительства, которые находились у власти Республики Молдова, сделали все возможное, чтобы самый большой процент так называемого продвинутого среднего класса, которые не хотят сидеть на подачках, которые не хотят не спать по ночам из-за вопросов коррупции и так далее, которые являются предприимчивыми людьми, они все уехали. И они уехали очень хорошо устроились, и в дальнейшем вот этот вопрос должно подрасти новое поколение, которое опять будет. Вот сейчас то, что произошло в 2009 году, без политики, но здесь опять же некий эффект нового поколения, который, к сожалению, мы его опять теряем, потому что они все разъезжаются, и не потому, что на Западе кто-то ждет, а по простой причине, что человек, когда выходит на улицу, он понимает, что вот те условия жизни элементарные, он знает правила игры, то, что ему будут платить за уборку дороги, например, столько-то денег, ему это хватит на жизнь, он должен знать, что если будет пробиваться больше, будет работать больше, он будет больше зарабатывать, то, чего нет, к сожалению, у нас. То есть мы создаем вот это...
Безысходица.
Да, и вот здесь от гражданского общества зависит очень многое. Мы, к сожалению, то государство, я часто говорил о том, что тысячелетняя византийская история, впоследствии 500-летнее присутствие Османской империи, 200-летняя вот эта постсоветская или российская расхлябанность, она, к сожалению, привела к тому, что общество ждет всегда от правителей, доброго царя или от правителей, что оно чего-то сделает, без изменений. Потому что мы говорим о том, что рыба портится от головы, но в любом случае чистится она от хвоста. Поэтому все эти реформы, которые должны происходить, должны отстаиваться, должны продвигаться, или, по крайней мере, гражданское общество не должно сидеть ждать. Нигде в мире, ни в одной стране, ни в западных странах, и не говорю уже о других странах, никогда не происходило так, что те, кто у власти, те начинают реформы. Реформы начинаются снизу, по крайней мере, подталкиваются. Потому что мы ходим, да, мы вот ходим на предвыборную кампанию, нас вспоминают раз в 4 года, как называют красивым электоратом. Но при этом после 4 лет мы опять закрываемся на кухне, как в советское время, обсуждаем вопросы за бутылкой водки или непонятно еще как, и ругаем власть, но при этом на второй день идем на работу, опять же молчим. Это очень...
Опять ждем чуда. Да. Вернемся к Риге. Украинская сторона, вот представитель Украины при ЕС Константин Елисеев заявил, что если позиция лидеров ряда европейских стран не изменится, то саммит, предстоящий в Риге, будет провальным. Вот такие выбирают формулировки. Наверное, это объясняется тем, что ожидания Украины были великие, то есть от них ждали безвизового режима и юридического закрепления в документах вот этой перспективы вступления в ЕС. Судя вот по риторике, этого не будет. Вообще, что ждать от... Это проходное какое-то мероприятие, на 2 дня съедутся...
Во-первых, не нужно ждать того, чего было в Вильнюсе, это однозначно. Во-вторых, нужно учитывать, что то, что является успехом для Европейского Союза, то, что они смогли удержать единую команду. Потому что то, что пыталась сделать Москва, это разъединить Европейский Союз по странам, то есть те страны, которые якобы не хотели участвовать в санкциях, например, это Греция, это Венгрия, это, естественно, это Австрия в какой-то мере, в меньшей мере это восточноевропейские страны. Это дипломатическая риторика сейчас, потому что все пытаются дать соответствующую информацию для того, чтобы впоследствии Риге можно было чего-то добиться. Естественно, не будет подписано никаких особо важных, значимых документов. Будет указано, дипломатично будет сказано, что это большой успех, но при этом не обижать...
Безюридические обязательства.
Да, не обижать и Москву в том числе. Ну, один из, например, вчера вступил в действие договор о мелком трафике между Украиной и Румынией. Это... По данным, я слушал французское радио сегодня утром и представителей Бухареста, которые называли это в районе это касается в районе 2 миллионов человек, причем с обеих сторон. И они четко понимают, что это не, не какие-то родственные связи, потому что румыны будут ездить в Украину, там все дешево сейчас, украинцы будут ездить на работу в Румынию. Но самая большая проблема, которую сейчас Европейский Союз поставил перед Румынией, это борьба с контрабандой, потому что, естественно, контрабанда увеличится. Как пойдет этот договор, это во многом зависит от того, будет ли впоследствии подписано такое соглашение с Киевом о безвизовом режиме. Да, есть намерения. Вспомню, что с Кишиневым тоже были такие намерения, долгое время мы этого ждали, и только тогда, когда состоялись соответствующие реформы, в том числе на уровне полиции, пограничной полиции, реформы, которые проходили в Министерстве внутренних дел, по паспортам и так далее. Но нужно учитывать при этом, что большое количество граждан Республики Молдова уже находилось за рубежом. То есть, в принципе, кто хотел, они уже давно уехали с румынскими паспортами и так далее. Ситуация в Украине намного сложнее. Поэтому Европейский Союз будет давать каждый раз какие-то обещания, обещания, которые являются на перспективу. То же самое, как, например, у нас часто говорят о том, что может ли Республика Молдова подать заявление. Ну, мы говорили о том, что, да, были некоторые высказывания о том, что в Риге Кишинев может подать заявление на членство в Европейском Союзе.
Ну, теоретически мы можем, конечно.
Никто не мешает, мы можем подать. Но я, как юрист-международник, я могу сказать, что то, что подается... Марокко подал, если не ошибаюсь, лет 50 назад. Хотя он не является европейским государством, у него никаких шансов стать членом Европейского Союза.
Ну, история Турции тоже показательна.
60 лет уже как ждет этого. Поэтому Кишинев может подать. Но здесь есть требования, которые предусмотрены Копенгагенским соглашением, которое указывает, вот по Марокко, это должно быть европейским государством, значит, оно отпадает. И там есть четкие экономические, политические, юридические требования. И один из них – это борьба с коррупцией, реформа юстиции. Я говорю то, что меня касается, где мы еще очень далеки. Украина еще дальше. Поэтому пока будут какие-то в отношении экономических соглашений, будут какие-то гарантии даны, будут обсуждаться возможности ведения дальнейших переговоров с Украиной, и будет четко разграничено вот то, что мы сегодня называем два пути, потому что уже не будет единого восточного партнерства. Есть четкие понятия, что Республика Молдова, оно маленькое государство, более быстрыми шагами идет, или может пойти, по крайней мере, если будет желание от нас. И есть Украина, где разговор более долгий. Есть Беларусь, которая
еще...
Да, то есть там вообще неизвестно, когда это будет. Есть Грузия, которая не является европейским государством. Хотя она в этом партнерстве, но я не ставлю их в один ряд с Марокко, но в любом случае Грузия не является чистым европейским государством, поэтому, более того, там есть американское влияние, там меньше европейского. Поэтому вот эти все вещи нужно... Не нужно ожидать чего-то особенного. Конечно, европейцы сделают все возможное для того, чтобы показать, что Рижский форум состоялся, и он добился каких-то результатов, и это очень хорошо, потому что даже маленький шаг вперед является
успехом. А какой шаг может быть? Потому что вот очень широко бытует это мнение, что Рижский саммит будет повторением сигналов Вильнюсского, где вот все как бы произошло. А в Риге... Опять европейцы не дадут юридических каких-то, не возьмут на себя юридических обязательств.
Ну,
во-первых, они же принципиально отказываются брать на себя обязательства.
Принципиально, потому что если это юридические обязательства, впоследствии нужно за них отвечать. Европейский Союз, в отличие от государств постсоветского пространства, понимает, что джентльмен агрименс, так называемые джентльменские соглашения, более того, нормы международного права, их нужно выполнять. Теперь нужно учитывать, что европейская интеграция касается не только структуры Европейского Совета или Европейского Совета в частности. Это вопросы, которые касаются, должны имплементировать в том числе национальном уровне государств. Но на национальном уровне государств сегодня никто, ни одно государство, если не брать восточноевропейские страны Балтии, Польшу, которые на себе почувствовали вот эту угрозу, которая всем сталкивается сегодня Украина и Республика Молдова, в том числе с нашим сепаратизмом. И поэтому остальные страны, в принципе, особо так не высказываются за расширение Европейского Союза, тем более в тех проблемах, которых есть. Более того, Европейский Союз заинтересован, и многие страны заинтересованы в скорейшем снятии санкций с Российской Федерации, потому что очень многие страны, хотя это не такой большой процент, как в Российской Федерации, например, но очень многие страны, по крайней мере, нужно объяснять своему населению, почему? И многие граждане далеки от каких-то глобальных ценностей и так далее.
И искренне не понимают, почему они не могут продавать свой товар.
Потому что на уровне политиков, то есть это все воспринимается, они понимают, что есть определенные понятия и так далее. Но на уровне, например, я помню, когда летом ввели санкции, И я слушал французские радио, которые говорили о том, ну, вступлении французских фермеров, они назвали суммы, которые они теряли на овощах, на фруктах, которые они экспортировали в Российскую Федерацию. И для фермера, в принципе, Украина всегда была составной частью Российской Федерации. Это является одним из парадоксов. Я всегда говорил, что Киев в этом отношении в течение 23 лет проигрывал дипломатическую и информационную войну, так называемую, с Российской Федерацией, потому что Европе Украину, которая является самым большим государством в Европе, кроме Российской Федерации, всегда воспринимали как часть этого мира. Поэтому будут какие-то заявления, будут какие-то декларации, ну, нужно учитывать, как у нас делать заявления, декларации, и о том, что, опять, дипломатические риторика, но дипломатическая риторика всегда должна считаться между строк, потому что будут договоры или соглашения о том, что давайте вы работаете, если вы докажете, то мы сможем дальше имплементировать. Основные разговоры будут вестись в кулуарах. А в кулуарах говорится уже откровенно. Мы не можем дать вам такие гарантии по простой причине, что на уровне государства вы не пройдете такую ратификацию. Я приведу один пример с Республикой Молдова. Два года назад мы проводили, в Кишиневе проводилась конференция с участием депутатов национальных парламентов европейских стран, франкоязычных. И у меня было одно выступление в рамках данных, и мы знали четко, что если мы сможем доказать представителю французского парламента, потому что Франция была от Министерства внутренних дел очень много зависела, она была скептически настроена к снятию визового режима в отношении Республики Молдова. Угу. И в том числе мы сумели доказать, что вот у нас работается хорошо и так далее, и где-то внесли вот соответствующую лепту. То есть вот такого рода сегодня от Украины, от Республики Молдова зависит очень много деклараций и разговоров на внешнем факторе и деклараций разговора на внутреннем. А европейцы, естественно, попытаются показать, что, по крайней мере, не было фиаско в отношении этого саммита по простой причине, что фиаско – это возникнет вопрос политические партии, которые являются антиевропейскими на национальных уровнях во всех странах, которые будут говорить о том, что вот эти деньги налогоплательщиков потрачены даром, сколько денег уходит на восточное партнерство, является полным фиаско и так далее. То есть вот эти вопросы, они очень, очень существенны.
Ну, тут возникает логический вопрос, что восточное партнерство в его нынешнем виде, ну, в общем-то, изжило себя, да?
Да.
Страны разные, да, хотя, казалось бы, поначалу, когда оно формировалось в 2009 году, 6 стран бывшего постсоветского
Более
пространства.
Более того, Украина была впереди Республики Молдова.
Да, Украина была впереди. Прошло 5 лет, и мы видим Молдову, уже за ней Украина, и видим, например, Азербайджан, Беларусь, где я иногда не понимаю, что у нас общего, да, ну, в контексте восточного партнерства с Азербайджаном и Белоруссией.
Просто мы бывшие страны Советского Союза.
Да, то есть вот географически единственное, что. То есть даже риторика, например, СМИ этих стран вообще, они ставят, у них вообще другие приоритеты.
Ну, по Азербайджану здесь отдельный разговор. Азербайджан, в принципе, не особо пытается приблизиться. То есть его интересует экономический аспект в отношениях с Европейским Союзом. И ЕС очень четко понимает эти вещи. Для ЕС особой значимостью является государство, которое находится на границе с ней. Потому что с Азербайджаном, в любом случае, диалог, который будет вести ЕС, впоследствии он будет вести через Анкару. А пока Анкара не является членом Европейского Союза, и непонятно, потому что с приходом последних вот новой власти, ну, правда, несколько лет уже, этой власти государство немного исламизируется и отдаляет, в принципе, возможность в будущем быть членом Европейского Союза. Но в любом случае ничего постоянного нет, потому что то, что я назвал Марокко, но это еще и Алжир, это еще и Тунис, в свое время, когда подписывались такие соглашения или велись переговоры о возможном с странами Магреба, так называемые. Но в любом случае в процессе эволюции могут меняться соответствующие соглашения. И в данном случае для нас, я хочу сказать, что это может быть и хорошо, поскольку раз нас выделили в отдельную категорию, значит, с нами будут говорить напрямую, без учета вот этого фактора, регионального фактора. Возможно, это будет и в контексте урегулирования Приднестровского конфликта, потому что в любом случае без участия Европейского Союза мы здесь ничего сделать не сможем. На национальном уровне 22 года мы, или 21 год, мы сколько мы ведем, с 92 года, ничего не решается. И при этом я не говорю о том, что хочет Кишинев или хочет Тирасполь, я говорю о реальности, что с чем сталкиваться.
Я даже больше скажу, даже если вдруг вот гипотетически Кишинев и Тирасполь вот один на один договорятся, без учета позиции ЕС, США или России, договоренность 1 плюс 1 не будет принята, если не будет учтена.
Ну, понятно, потому что они и формат переговоров такой. Да. Поэтому здесь роль Европейского Союза очень, очень большая. И сегодня в том контексте, в котором с Белоруссией, говорить о каком-то процессе интеграции, Белоруссия очень рада была тому, что смогла два раза в Минске собрать совещание по кризису в Восточной Украине, потому что иначе про Минск просто забывают, и Лукашенко не выездной политик, так называемый. А в контексте кризиса в Украине Европейский Союз, конечно, очень заинтересован найти общий язык. И здесь Кишинев является, остается последней, может быть, самой такой козырной картой. Это нужно учитывать. Если мы сможем этим воспользоваться, то, в принципе, мы сможем приблизить вот этот процесс европейской интеграции. Я не говорю о том, что в перспективе стать членом Европейского Союза. Не знаю, это может произойти через 2 или через 10, или 15, или 20 лет. Все зависит от нас, что мы сможем здесь у себя имплементировать. Сможем мы осилить все эти фонды, гранты, которые есть? Сможем мы быть компетентными? Я вам приведу пример сейчас по Европейскому Союзу. Интересный момент. Из всех фондов Европейского Союза Польша ассимилирует в районе 80%. В Румынии в районе 15%. Остальные страны, новые члены, в районе около 7%. То есть вот это пример поляков, которые являются таким локомотивом в этом смысле. И маленькие города, и вот вся восточная часть Польши, они изменились с того момента, как стали членами Европейского Союза. И вот поляки являются тем локомотивом, который будет пытаться Украину подвести под себя, то есть показать Украине, как можно использовать эти фонды и как можно интегрироваться. И здесь у меня вопрос возникает. Таким локомотивом для нас является Румыния. Но поскольку Румыния сама не в состоянии так, как Польша, вот, ассимилирует все эти фонды, не является ли это доказать, что Украина быстрее нас пойдет по европейской интеграции, тогда мы можем стать в конце этого процесса, а Украина станет первым. То есть вот здесь это разделение нас, есть два момента. Есть позитивный, что мы сегодня являемся лидером в данном процессе, но есть отрицательный, который, исходя из того, что мы видим, что у нас творится, мы можем остаться в конце.
И, ну, я особенно, если расслабимся.
Ну, мы, кстати, никогда не напрягались, по большому счету.
Национальная наша черта. Министр иностранных дел Латвии, где будет и проходить сам саммит, назвал его саммитом военного времени. Позиция Российской Федерации изначально понятна, она всегда к восточному партнерству относилась отрицательно, считая это антироссийским проявлением. Вот в этом контексте какие есть возможности вырваться из логики конфронтации?
Пытается, потому что и последний визит Джона Керри в Сочи, встреча с министром иностранных дел господином Лавровым, встреча с президентом Российской Федерации. То, что нам пока понятно, что за кулисами разговор велся, мы об этом еще не знаем, но в любом случае это, естественно, подвод к тому, что необходимо договариваться и необходимо приводить к тому, что санкции будут сняты. Вспомню, что сегодня проходит в Анталии проходит саммит министров иностранных дел европейских стран, стран Европейского Союза, НАТО, и встреча, на которых опять будут обсуждаться эти же проблемы. Это, кстати, в контексте будущего совещания, которое будет проходить в Риге. Естественно, страны Европейского Союза хотят этот саммит не превращать в саммит военного времени. Здесь нужно учитывать позицию, разную позицию государств, и в первую очередь позицию Балтийских стран, и Латвия, как страна принимающая, конечно, будет пытаться, потому что им необходимо обеспечить свою безопасность, вот этих трех стран. Кстати, сегодня уже, это уже не прошлый год, в прошлом году на самом деле были реальные угрозы для балтийских стран, сегодня уже, в принципе, вопрос отпадает. Но в любом случае они пытаются привлечь себе внимание. Каждая страна, нужно учитывать, что Европейский Союз в целом, это не означает, что он является унитарным.
Каждый монолит какой-то.
Да, каждая страна в отдельности проводит свои внутренние реформы. Я приведу один пример, вот сегодняшнюю информацию о том, что вот из тех беженцев, которые находятся на территории Италии, которых последний раз военно-морское судно Великобритании доставило на берега Италии, и сегодня Европейский Союз говорит о квотах. И вот, например, я знаю позицию Румынии, им дали 200 чем-то, сказали, вот возьмите 200 чем-то человек, как вашу квоту по беженцам. Но это еще не значит, что Румыния возьмет, потому что это вопрос внутреннего права, национального права. И они будут пытаться его рассматривать внутри. Поэтому и здесь дипломатическая декларация, которая ведется и главой государства, и министром иностранных дел Латвии, это еще не значит, что такое решение будет принято в рамках этого саммита.
А восточное партнерство, каково вообще его будущее? Понятно, что мы уже говорили, что оно должно трансформироваться. Во что?
Оно должно трансформироваться в диалог с каждым государством в отдельности. То есть учитывать каждое государство в отдельности, потому что когда оно вводилось в действие, в восточное партнерство, по примеру Вишеградского соглашения, когда вот страны Восточной Европы, предыдущие блок бывшего соцлагеря, когда они были в блоке, вступили или начали сотрудничать с Европейским Союзом, но нужно учитывать, что Чехия, Словакия, Венгрия – это совершенно разные страны. То есть и у них есть некое общее. В данном случае Беларусь, Украина, Республика Молдова, Азербайджан, Грузия – совершенно разные. же пестрая ситуация. Поэтому то восточное партнерство, которое вводилось, это было неким диалогом для того, чтобы обеспечить, в том числе обеспечить безопасность границ
Европейского
Союза. И для этого и идет улучшение ситуации в данном секторе. Потому что, обратите внимание, Республика Молдова является сегодня страной транзита для различного рода мигрантов, возможно, террористов, трафикантов и так далее. И здесь, конечно, Европейский Союз понимает, что Кишинев самостоятельно не в состоянии все это решить. Поэтому я думаю, со временем это партнерство будет... То есть политическое настанется название для того, чтобы показать, что это было успехом. Это огромные деньги были
потрачены.
Но в любом случае диалог будет вестись отдельно. С Кишиневым отдельно, с Киевом отдельно. Причем это будет во многом будет отдано где-то конкретным государствам, которые будут лидером. Польша по Украине, Румыния по Республике Молдова. У нас другого партнера нет. Болгария намного слабее, она не может это сделать. Ну и по Беларуси будут ждать, пока не изменится ситуация. Это, по крайней мере, из тех перспектив. Потому что по Грузии и Азербайджану я здесь вообще говорить не хочу. Здесь будут просто экономические какие-то договоренности. И ждать каких-то политических решений и юридических договоренностей в области каких-то обязательств стороны Европейского Союза, не экономических. Здесь очень сложно говорить об этом. Будет политическая поддержка, например, территориальная целостность Грузии, непризнание и то, что не признается Абхазия и Южная Осетия как...
Но тут возникает такой риск, что в... В массовом ожидании последние 5 лет в массовое создание вот эта идея очень как бы сильно внедряется. И может наступить момент, когда люди зададутся вопросом. Вот мы идем, а конца как бы не видно. И наступит разочарование.
Это, кстати, вина и обязанность национальных политиков, которые и у нас, кстати, в Республике Молдова, потому что эта идея европейской интеграции, она подводилась так, что либо подождите пару лет, ничего не делайте, все будет хорошо.
Чудо.
Это вина, потому что те же самые французы, немцы, граждане Европейского Союза, они ежедневно работают больше, чем работаем мы. То есть они понимают, хотя они являются, у них уже все хорошо в этом смысле. Поэтому от гражданского общества очень много зависит для того, чтобы я и говорил, когда мы подписывали соглашение об ассоциации, я говорил, что не нужно ждать чуда. Самое тяжелое начинается сейчас, вопрос об имплементации. Если мы не будем откровенно говорить с нашими гражданами, что будут такие проблемы, и мы должны на это идти, если мы хотим на самом деле европейского будущего, то тогда грош цена будет всем этим договоренностям.
Может быть, политики наши национальные боятся людей, боятся им говорить, опасаясь, справедливо или нет, что их не поймут,
Боятся и не хотят говорить.
Возникнут негативные последствия.
К сожалению, наша политическая элита, она является большей частью выходцем сформировавшейся как элита в советское время еще, и поэтому никакого вот этого лидерства или восприятия брать на себя ответственность за то, что происходит, я пока что не видел. Поэтому в данном случае вот гражданское общество должно взять на себя это и готовить, может быть, новую политическую элиту, которая будет воспитана уже в европейских традициях и сможет объяснить людям, что нет такого просто вот небесной, маны небесной, которую мы ждем, а ежедневный труд и проблемы, с которой показать практику тех стран. Так сделала Польша, например. Мне польский процесс больше всего нравится, потому что они пришли, откровенно поговорили, затянули пояса, и сегодня это страна, которая наиболее динамично развивается в Европейском Союзе.
Последний вопрос. Вот этот процесс, который мы сейчас наблюдаем в обществе, он же может быть иметь и как бы обратную силу. Да, то есть потому что накапливаемая усталость у людей, она в итоге выразится, скажем, на каких-то выборах, в голосовании, ну, явно не европейской.
Ну, мы уже видели партии. Это 30 ноября, и я боюсь, что 14 июня это будет повтор уже на местных выборах, особенно в Кишиневе и в Бельцах, в городах. И да, может быть такое, здесь основная вина – это опять наших политиков, которые где-то спровоцировали все это, и, в принципе, вся та гласность, которая в хорошем смысле, демократические реформы и так далее, которые мы говорим, что они делаются, но они, к сожалению, не делаются. И все вопросы, которые связаны с коррупцией, со всеми проблемами и нищетой в государстве, к сожалению, другие партии левого толка, они это все указывают на то, что вот показывают, что это якобы вот это является европейская интеграция. Мы, к сожалению, в этом отношении еще не достигли европейского уровня мышления, но я надеюсь, что в ближайшие годы и смена поколения уже докажет то, что Молдова является европейским государством, и мы можем имплементировать европейские ценности.
На этом время у нас подошло к концу. До свидания. В эфире была программа «Логика власти», где мы с приглашенными гостями пытаемся через дебри принятых решений пробраться к сути вопроса. У нас сегодня в гостях был эксперт в области международного права Виталий Гамурарь. До свидания.
«Логика власти». Передача о главных политических приоритетах.